Привет всем! Любим мы по морозцу, с позараночку записать для вас какой-то очередной вечерний или утренний бред, для кого как. Ну, а слушать его или нет в этом новом наступившем году, это уже ваше дело. А наше дело просто пофлексить в очередной раз. И подчеркнуть, что все сходства и с событиями и персонажами, они вымышленные. В общем, все, что вы дальше услышите, возможно, не существует на самом деле.
Добрый вечер.
Добрый. Ну что, наступил Новый год, февраль на календаре, который месяц уже. А с чем мы подошли к февралю? Ну, я знаю, что вы-то, конечно, следили за курсом. И совершенно не следили за всем остальным. Потому что еще волнует человека сегодня? В битке, в крипте и так далее. Курс? Правда, нет? Или нет? Правда.
Слушай, ну, наверное, курс волнует всех. Вопрос, в кого, в какой мере. И как он реагирует на его изменения.
Так.
Здесь, наверное, difference происходит.
Difference. Дифференциал.
Да, кто-то спекулятивно что-то пытается поймать, кто-то спокойно за этим наблюдает, кто-то редко заходит. Так или иначе, курс смотрят все.
Да. Но, слушай, кто-то бежит, его закроют завтра по бейсболке и отпечаткам.
Так, и это и в подкаст проникло.
Да.
Понял.
В принципе, может быть и так. Слушай, да, курс, вроде там пилим очередные под хаи, 40-45, там важные значения, скорее всего.
Касались 45 уже.
Да, сегодня. Но что вот в этот раз меня не то что радует, а, скажем так, вот заставляет обратить внимание, это, как по-русски, steady growth, ну то есть вполне себе очень уверенный, планомерный рост, не как обычно это на булранах происходит, где все гораздо более волатильно. То есть у нас сейчас каждый месяц прибавляется там условно по 10, по 5%, но это происходит уже на протяжении там 6-7 месяцев. Это, в принципе, необычно даже для булрана. Многие ожидали, что в этом году будет какой-то нырок на 30 перед походом на 100, но, возможно, что нырка уже не будет, поэтому...
Так нет, а может, он уже был.
А там было 38. Поэтому, ребят, испытайте в очередной раз ФОМО, и мы с вами. Не волнуйтесь, мы тоже в этой лодке. Кто не помнит, напомню, ФОМО — это Fear of Missing Out, боязнь быть не в тренде, боязнь потерять движение. Это выражение, которое в крипте очень сильно развито. Связано оно в основном с жадностью человека, который понимает, что поезд уходит, надо запрыгивать. Ну и, собственно говоря, все проблемы, или не проблемы, а вся энтропия крипты, она связана в том числе и с этим.
С ETF-чиками не связываешь?
Ну вот, как раз.
Прирастаешь и про потихонечку.
Да, ETF, наконец-таки, то, о чем так долго говорили...
Случилось?
Меньшевики в данном случае.
Да?
Да. И эсеры. Оно произошло. Действительно, ETF согласован. Там не помню, какие притоки, но они сейчас стабильно больше, чем оттоки из фонда Grayscale. И BlackRock, Fidelity...
Что-то 30 ярдов наторговали, я видел. Так, оборот.
Да, наторговали. Так, а главное, сколько приросло? Сколько у них там сейчас битков? Кто-то будет раскрывать эту отчетность? Где это посмотреть?
Слушай, там же все это прозрачно, из цен следует. У тебя есть ежедневная публикация стоимости чистых активов фонда.
Ты
можешь просто поделить на эту историю. Нет, конечно.
Это зачем? Доступно русскому человеку, вот русскому Ивану? Можно посмотреть прирост фонда Fidelity, если я, например, не являюсь его пайщиком?
Да, можешь.
Да? Надо глянуть.
Вот. Единственный вопрос, нужен ли будет тебе при этом VPN. Потому что что-то в последнее время сталкиваюсь с тем, что половина сайтов в России не открывается.
Ну, окей, это меньшее зло, по крайней мере, на данный момент. Хотя с VPN тоже дальше непонятно. Хорошо, то есть... Ну, вот мы говорили, да, что будет некая фиксация на событии. Это был консенсус, не только наш, но и рыночный. По сути, это случилось. Видимо, уже случилось. И 38 — это был факт фиксации. Эту цифру мы увидели, по-моему, там в десятых или до десятых чисел января. Ну, условно, в первой половине января. И поэтому возможно, что сейчас мы уже оттолкнулись от этих значений. Ну и, кстати, там вот Grayscale — это фонд, который...
Траст преобразован в фонд.
Да, траст, который раньше, вот по сути, ничего юридически общего с биткоином не имевший, по сути, покупал биткоины, и ввиду этого... Ну, то есть там не было прямой юридической вот этой вот связки, и вы могли стать, как там... пайщиком траста,
угу.
Или как они называются, трасти, в общем, да, по-английски, как я условно там, не знаю, участником этого траста, и вы юридически владели компанией, ну, долями в трасте, она уже владела чем-то и говорила вам, что она владеет биткоинами. Верить ей или нет, это уже вот был второй вопрос.
Интересно, что расхождение со спотовой ценой у траста доходило до 48%.
Да, все верно. И даже до сих пор там есть расхождение в районе...
То есть самый лучший способ залезть в биток, как выяснилось, это был купить этот траст,
да,
когда он стоил 52% от,
да,
реальной стоимости.
Все правильно. Почему так происходило? Потому что там не было доверия, что все, что они ну, то есть все, что они заявляют, на самом деле правда. И
нет, еще не было доверия в том, что смогут ли они потом эту переколбасить юридическую оболочку. Не mm-hmm. получится ли так, что в итоге, даже несмотря на то, что ты им веришь, что они владеют, они не смогут эту стоимость трансформировать в выплату.
Окей. В принципе, на данный момент, несмотря на то, что появились ETF-ы, до сих пор существуют возможности поучаствовать в подобных конструкциях, пусть и менее явным образом. Например, ну, MicroStrategy — это самый известный пример. Чувак просто покупает на баланс компании биткоины, и вы покупаете акции этой компании, соответственно, внутри этой компании основной актив — это биткоины.
На Сургутпреф похоже.
Сургутпреф, да. И все, что у него есть, это слепая вера вот в то, что биткоин — это там цифровое золото, будущее и так далее. И там человека зовут Майкл Сейлор.
Сейлор.
Он очень экстравагантный, очень dedicated чел, который, ну, или делает вид, что он там супер, как по-русски,
привержен
делу. Да, это
идеи
True Crypto. Потому что только биткоин у него там. Соответственно, кстати, вот, а где сейчас купить русскому человеку, если вот он обычный чел, эти акции? По-моему, Финам говорил, что у него можно. Кстати, реклама сейчас, да? Такая вот просто раз. Я не проверял, но Финам заявляет, что они могут какой-то доступ давать, причем очень простой, без всяких вот этих, знаете, там, Interactive или какие-то фонды в Дубае, а там как бы ты приходишь и просто они как-то упаковывают вам.
Все равно надо риск посмотреть, все проверить.
Ну да, да.
Как они это делают, только после этого что-то покупать.
И, по-моему, Freedom еще. Слушай, где наши бабки, вот эти два слова? Хотя ладно, потом. Вот.
Не те охваты.
Брат, да.
Не те охваты.
Поэтому ETF, кстати, многие до сих пор не торгуют. И страховые многие не дают своим клиентам покупать ETF-ы. Я сейчас про американцев. Ну и вообще про тех, кто на американской фонде торгует. Но, видимо, это просто связано с тем, что там какие-то процессы требуют времени для того, чтобы их согласовали. И, скорее всего, там в течение года это вся эта лимитная политика в фондах, в страховых и так далее, она будет поспевать постепенно, и все это будет играть на руку накоплению. Так, что дальше? Дальше халвинг 20-х числах апреля. Сложность растет неимоверной скоростью. Сейчас у нас на проджекшене плюс 12. Следующий, соответственно, период будет на 12% сложнее добывать биткоин. Это наступит там через несколько дней ситуация. Почему так? Потому что в строй начинает вставать 21-я серия антмайнера, которая по эффективности, по энергоэффективности там процентов на 20-25 выше, чем предыдущее поколение 19-х устройств. Ну и, соответственно, за ней подтягиваются все остальные, там, включая вот майнеры и же с ними. Поэтому, ну, вообще просто будет что-то очень интересное после 20-х чисел апреля. Потому что до сих пор существует очень большой штат старых машин. Все это просто уполовинится в один прекрасный момент. И сколько будет из этих машин оставлено в сети в первый месяц, вообще сейчас непонятно. То есть мы можем получить просто колоссальное снижение сложности, потому что машины будут выключаться после халвинга. То есть я вам напомню, что 6,5 сейчас раз в 10 минут сеть выдает майнерам, а будет выдавать 3,25 биткоина. Вот. Что, ну, может повлечь прямо обвальное выключение машин старых поколений, которые не будут справляться со сложностью.
Но рынок все равно придет к балансу.
Это, безусловно, вопрос времени. Так. В России были мероприятия, связанные с криптовалютами за этот период, пока мы с вами не виделись. Был РБК проводил конференцию майнеров, на которой выступали наши депутаты. Минэнерго, Минфин, ну, то есть и из правительства люди тоже. Было заявлено, что все готово у нас уже давно для того, чтобы легализовать майнинг, но позиция Центробанка уже неизвестна, как к ней подходить, и поэтому ничего не сдвинется, если ЦБ не поменяет позицию. Поменяет ли ЦБ позицию или нет, скорее мы узнаем после выборов президента с вами. Пока до выборов будет все непросто. Я имею в виду с легализацией. И еще один из депутатов анонсировал, что в феврале, скорее всего, либо в марте, в начале, будет какая-то такая интенсивная 10-минутка или 15-минутка в Госдуме, на которой уже Госдума потребует от Центрального банка легализации отрасли и принятия конкретных шагов по обелению, ну, либо там, не знаю, запрету, может быть, всех этих расчетов и майнинга. Ну, и вот буквально вчера новость, просто в тему, да, что крупнейший китайский банк по обслуживанию импортеров российских приостановил платежи по компаниям. И, ну, собственно говоря, это просто один из таких моментов, которые следует учитывать Центральному банку, в том числе при принятии решений. Сейчас вот откройте, ну, интернет там, условно там, вот я открываю, там, Китай отказался обслуживать контейнеровоз Феска. Почему? Платежи не проходят. Очевидно, что мы испытываем серьезные проблемы, связанные с тем, что мы не можем рассчитываться. По моим подсчетам, сейчас у нас кост за транзакции достигает, ну, 15-25% от объема импорта. Да? То есть, если у вас сделка условно там на $1 000 000, $150 000, у вас косты просто на то, чтобы ее провести через банки, прокладки, условно, страны СНГ, либо страны Ближнего Востока, которые ставят там между собой, переставляют, что-то, в общем, делают транзит дополнительный. Это все ложится на плечи российского потребителя. Соответственно, вот эту вот маржу, ее по-хорошему можно было бы убирать с помощью криптовалют, если их узаконить. Потому что USDT по Китаю, ну, судя по всему, можно там по крайней мере, с пятым костом от стоимости чека пристроить за импортный товар. Вот, поэтому, ну, такая важная деталь с точки зрения понимания, зачем вообще сейчас это нужно. Другое дело, что значительная часть расчетов будет USDT, да, а USDT потом можно отслеживать и, может быть, даже более эффективно вводить санкции против кошельков, когда там, ну, блокировать средства моментально, если вы видите большие балансы. То есть это тоже такая история для санкций вполне прозрачная и понятная. Поэтому это тоже не панацея. Но там предлагается панацея, это крипта, привязанная к золоту и зерну. Но опять же упираемся в вопрос траста, то есть доверия. А кто будет контролировать, что сейчас кто-то сделал выпуск монеты, и она обеспечена реальным золотом на складе, где этот склад? Или зерно, а что зерно не вывезли по автонакладным 10 раз, один и тот же объем. Поэтому, но здесь только USDT, к сожалению, либо биток. Ну, а биток настолько волатильный пока что, даже до сих пор, хотя у него волатильность сильно снизилась за последнее время, но все равно с точки зрения проведения транзакций он, ну, вполне так себе пока непригодный. Все.
Выдохся?
Да.
Понятно.
Так. Какие-то у нас темы технические, философские готовы?
Слушай, можно поговорить про рынок предсказаний, угу, если хочешь.
Да. Еще одно последнее предсказание, и летопись окончена моя.
Кладезь народной мудрости.
Да.
Ну, вообще, в целом, тема-то понятная с точки зрения потребителя. Да, есть там рынок беттинга, условно, ставки на спорт.
Вообще, странный рынок, и при чем тут крипта, давай.
Вот. С точки зрения, как работает беттинг в классике, да, у тебя есть два события,
угу,
и некоторая вероятность там их исполнения. Как правило, они должны составлять полную карту событий, то есть они взаимоисключающие. Но не всегда так. Вот. То есть, условно, у тебя там как коэффициенты работают, я думаю, любой человек, который ставки на спорт хоть раз в жизни делал, он понимает. Там ставишь 100 рублей, у тебя есть там коэффициент где-нибудь 1,3, а второй 2. Соответственно, если выиграет там первая команда, получишь 130 рублей. Если выиграет вторая, 200.
То есть никогда не проиграешь. Ты ставишь 100.
Ну, если выиграешь, ну, соответственно, если ты поставил на первую команду, забрал 130, если поставил на вторую, забрал 200, но если ты не угадал, там 0.
Ну, то есть есть ничья 0.
Ну, если ничья 0, если поставить... Ну, ты же не можешь поставить на обе. Это экономически, ну, с точки зрения зашитых коэффициентов, должно быть невыгодно.
Так.
Ну, не суть. А вот. А рынок предсказаний, он работает чуточку иначе. То есть в каждом... На слух это будет сложно воспринять. В данном случае, да, у тебя должны быть события взаимоисключающие, сумма вероятностей которых даст единицу. Ну, то есть, условно, там, выиграет один президент или второй, если их двое. Не может там быть такого, что никого не изберут.
Так.
Либо один, либо два. В сумме эти вероятности этих событий дают сотку. И создается, по сути, дериватив. Ну, то есть, ценная бумага, токен, условно, на событие 1, токен на событие 2.
Так.
Как только они стартанули, каждый из них по 50 центов весит.
Угу.
Ну, то есть, условно говоря, там, как бы, ты купил за 50 центов, если там случится чудо, и ты угадал, будет у тебя доллар. То есть начинают они с 50% от цены. И дальше, в зависимости от баланса спроса и предложения, их котировки до определенной даты, как отсечки, начинают меняться.
Так.
В зависимости от того, как толпа воспринимает ту или иную вероятность.
Угу.
То есть, условно, если там ты считаешь, что первый кандидат выиграет с вероятностью 97%, угу, ты будешь тарить до тех пор, пока эта штука меньше либо равна 97 центам торгуется. Ну и, соответственно, вторые там по той же логике. И в итоге там рынок приходит к какому-то состоянию. Соответственно, эти ставки заканчиваются, смарт-контракт исполняется и начисляется до $1, когда бы ты ни купил. И при этом прикольно, что ты в любой момент можешь переуступить. То есть, если ты считаешь, что вот твоя внутренняя вероятность на событие 60%, а оно уже торговывается там на 74%, ты можешь фиксануться, сдав его по 74%, заработав вот ту дельту, которую ты просидел. Так работает.
Ну, короче, как облигация, типа.
Ну, она... как, знаешь, это что-то среднее. Это похоже скорее на опционы, что-то вот туда. Ага. Вот такая история. То есть там временная стоимость есть, да. Волатильность, да. Временная. Вот.
Да.
Проблема всех этих рынков в том, что глубина ликвидности ограничена. Да? То есть у тебя, по сути, каждое событие плодит новый маркет.
Угу.
То есть там на, были на... Там будет... Там, знаешь, например, могут быть же любые события. Ты можешь закинуть туда депозит свой, там, типа, какую-то сумму денежек, и создать событие.
Угу.
Четко описав механизмы, как это будет работать, до какого периода собираются ставки, что считается победой 1, что считается победой 2, как будет происходить экзекьюшн.
Так.
Все. Как бы и таких событий наплодить можно миллиард. Поэтому ликвидность площадки размывается просто в неограниченном объеме. Вот. Из интересных проектов, которые на эту тему есть, в чейне Polygon.
Почему Polygon?
Ну, потому что на полигоне работает, полимаркет называется.
Угу.
Вот. Говорят, что там ликвидности по 8,5 миллионов долларов, но сам понимаешь, что это ничего.
Ну, кто-то, видимо, гоняет, там маркетмейкеры какие-то стоят. А да? На что предсказания-то в итоге?
Да на что угодно, слушай, на президенты, кто будет, на курс можно сделать, там будет ли, там, не знаю, к 24 июня курс биткоина, там, 47 тысяч, там, или там, будет, не будет. Можно сделать больше 47, меньше 47 и тоже погнать события. То есть главное, что у тебя есть два взаимоисключающих там,
угу.
трактовки заложены, и все. И дальше создается событие, ну, там, на позитивный исход выпускается токен, на негативный исход выпускается токен, и дальше не торгуются до тех пор, пока не подойдет экспирация.
Понятно. Я сейчас могу где-то пойти купить на какое-то более-менее событие, которое мы можем прогнозировать?
Ну вот зайди, да, в Polymarket, если у тебя есть этот блокчейн, ну, на полигоне кошелек. Закинь туда денег, можешь что-нибудь посмотреть, что там торгуется. Можешь даже зайти.
Polymarket, да?
Да.
Polymarket.
Там еще был такой, который ICO проводил, Augur называется, еще в 2015 году. Что-то я смотрел, там не особенно жизнью теплится. Polymarket, наверное, из них наиболее живой. Есть еще всякие подделки на тему бинарных опционов. Это тоже похожая история. Вот. То есть это механика, знаешь, такая же, как ставки на спорт.
Uh-huh.
Ну, то есть ты заряжаешь туда некоторую сумму денежек.
Uh-huh.
Вот. Если там в твою сторону сработает коэффициент там такой, если не в твою, обнуляется.
Ну вот я зашел. Как ты думаешь, что в топе? Не смотри.
Выборы президента?
Да, естественно, но это первое место, кто победит. А второе место, что Путин скажет во время интервью Такеру. А именно, что Байден 5 или больше раз, Трамп 5 или больше раз. Значит, Байден, да, 41 цент, нет, 59. Трамп то же самое причем. Слово «нацисты», да, 74 раза, нет, 26.
Ну вот...
И ядерное, 71 на 29. Да, что скажете? 70...
Видишь, троллят ребята.
Троллят. Ну так себе предсказание.
Ну не... создай свое. Просто видишь, в чем проблема этих всех площадок, что ты думаешь, что люди — это такой как бы высокоинтеллектуальный, любят потреблять продукт.
А они опять за свое.
Ну, и вообще, знаешь, когда читаешь вот эти white paper этих площадок, они же такие одухотворенные, такие, в общем, это... Как никто же не хочет говорить, что мы просто на лудоманах деньги рубим, да? То есть, ну, как бы это считается так зазорно немножко. Там надо написать что-нибудь, вот я читал, этот рынок в будущем станет уникальной возможностью для того, чтобы вы захеджировали любые виды рисков, там, например, если будут, например, вы ожидаете, что будет ужесточение там ковида, и вы ставите на это, то вы получаете бенефиты от того, что ваши риски в этом застрахованы. Любой риск можно сформулировать, его можно застраховать. Ну, твою дивизию, как бы, кому это надо вообще?
Слушай, а вот интересно, это же получается, как это, виздом толпы, да? Ну, то есть, есть выражение какое-то? То есть,
мудрость толпы.
Мудрость толпы, да?
Да. Crowd Wisdom.
Вот смотрите, вот в принципе, вот один из...
Ну там, смотри, извини, перебиваю, там в Фиате же были эти площадки, которые вот именно торговали такого плана...
А были они?
Были, были. Там, например, очень популярная была история на то, что ты мог денежку закинуть, кто Оскар возьмет, какой фильм в этом году, кто okay. президентские выборы выиграет. В Штатах, естественно. То есть там вплоть до премии Грэмми, да, то есть такие попытки в Фиате были. И там действительно очень неплохая была точность предсказаний именно количество процентов, которые наберет тот или иной кандидат.
Ага.
Вот. Ну, то есть считается, что там как бы ты же не просто людей там с улицы опрашиваешь, которым плевать, да, там ты опрашиваешь тех, кто голосует рублем. И вот тот момент, когда кто-то голосует денежкой за свою гипотезу, он старается максимально точно ее оценить. И типа точность вот таких денежно подкрепленных прогнозов якобы выше.
Да, но по факту кто-то замерял, выше она или нет?
Ну, на фиатных площадках они очень точно угадывали, с каким процентом кто победит. Вот. А вот в этой поделке я не знаю. Мне кажется, она просто немножко дискредитирована в том плане, что... Ну, то есть там абсолютный коммунизм, любой может свой прогноз там извергнуть из себя, да, там даже, ну, там какие-то странные вещи, которые, в общем, ни к чему не относятся. И из-за того, что это просто по фану, как бы народ играется, там ставки делает.
Ну вот смотрите, ребят, по фану президентские выборы США, кто победитель? Объем сейчас ликвидности 38 миллионов долларов. А? Это, в принципе, гораздо больше, чем 90% пар на срочном рынке.
Ну и я даже думаю, что это биржа. Глубина фонды там где-то вот ниже топ-50 акций выше.
Угу. Вот это вот голосовалка с Путиным там 1,5 миллиона. Ну, то есть, в принципе, если вы хотите извлечь какое-то...
Ну, то есть, вы четко понимаете, что, ну, как бы в чем-то вы разбираетесь, да. Да, там, и вы думаете, что вы оцениваете это более точно, чем...
Смотри, как круто. То есть, можно не просто следить за событием, которое вам нравится, ну, не обязательно спортивного характера, но вообще любого, да, вот, который вам предложат. Но еще и на этом, ну, то есть, подогревать свой интерес с помощью беттинга. Это же вообще замечательно.
Ну, не вижу в лудомане ничего замечательного, но тебе видней.
Для адреналиновых.
Ну, то есть, знаешь, как это, типа, тут просто зарабатывай на своей экспертизе, если она у тебя есть. Да, там, есть она у тебя или нет. Ну, в политике, в маркетинге и в чем еще у нас? В футболе все же разбираются на экспертном уровне в стране.
Ну, так, конечно.
Ну, вот, поэтому можете, в принципе, проверить.
Отличная вещь, ребят. Надо поучаствовать. Никого не инвестсовет, сори, вообще никак. Но просто если хотите оживить февраль, то...
Свою личную жизнь?
Да, вот, пожалуйста. Ну вот кто бы мог... А, нет, по Путину 189 тысяч, все. Кто бы мог подумать, что... я имею в виду ликвидность 189 тысяч долларов, что можно...
О, тут на ставку есть Федред.
Федрезерв, да, да, пожалуйста. Для многих аналитиков в наших банках и инвесткомпаниях, если совсем скучно и нет Блумберга, вдруг вы загрустили без него, то, пожалуйста, можно купить. А что нужно сделать? Нужно купить вот этот вот коин, что ли?
Да.
Поли... Как он называется? Поли?
Нет, там коин выпускается на каждый этот. Ну, то есть в основе каждого голосования лежит смарт-контракт, там два токена выпускаются на каждую голосовалку.
Угу.
Ты один из них покупаешь. Потом, если твоя сторона сработала, тебе из расчета стоимости в $1 начисляют его в базе USDC.
И более того, смотрите, здесь есть даже, ну, не стакан, а история торгов. Люди ставят, вот пока мы с вами говорили, за последнюю минуту произошло порядка 5-10 ставок. Ну, тут небольшие суммы от 100 до 10, нескольких десятков долларов. От нескольких сотен до нескольких десятков долларов. И, ну, в общем, интересно наблюдать просто.
Да?
Так, супер. Интересно, что еще? Вот эти предсказания как-то можно использовать более серьезным способом? Ну, например, какие-то социальные процессы, типа... Не беттинг на выборах, а именно, может быть, там сами выборы как-то или что-то в этом роде проводить с помощью вот такого вот... По сути, это же голосование, да?
Знаешь, такую тему, это же, это, по-моему, в Австралию называют 20-долларовой демократией.
Угу.
Там, для тех, кто не в курсе, смысл такой, что там существует штраф за то, что ты не пришел на выборы. $20.
Да, шикарно.
Вот, и поэтому так называют. Ну, вот если, в принципе, эту историю можно в таком же ключе развернуть. Прозрачный протокол, голосование, денежки.
Угу.
Все дела. Да нет, слушай, ну как бы понятно, что применение можно поискать и какие-то антиутопичные там истории утопичные порисовать, что можно сделать с такого рода инструментарием. Да, вот я начинал говорить про хеджирование рисков там и прочие все там темы, но в конечном итоге все равно все сказывается клудомании.
Ой, ну это да, это, конечно, и печально в свою очередь, но и...
Ты посмотри, ну все же white paper'ы, да, там, ну они все там про что-то вдохновенное.
Что-то про деньги.
Что-то там великолепное, про идею. Там,
да, по факту что-то про деньги.
А про факту это просто, да, курсовая история.
Ну это как сейчас вот эти Apple выпустил очки, да? Про что они там в их white paper'е, я не читал.
А всегда так, это концепция современного маркетинга. То есть ты как бы, ты пытаешься людям продать оправдание того, что они слабы, да, что они консюмеристы, что они жадные, тебе надо, ну, а ты пишешь что-то, что они потом смогут рассказать и себе объяснить, зачем они это сделали. Что-то чуть более приятное.
Да, в итоге, уж не знаю, что там в white paper написано, но куча негативных отзывов, потому что порно, вот эти вот все ролики, я не знаю, как там, они вообще сейчас не подходят к этим очкам. И народ, ну просто там 90% негативных отзывов по этой, из этой области.
Хотя наверняка, когда они там домой объясняли, даже не зачем они покупают эти очки, они говорили о том, что это про, ну, это будущее, что там мы будем общаться с друзьями, которые
машину
у нас далеко.
Водить, Теслу.
Да.
Кому надо вообще. Боже, вот все в итоге, да, сводится к двум-трем вещам.
Хлеба и зрелищ.
Да. Хорошо или плохо, но...
Ну, посмотрите, да, интересная штука, на самом деле, полигон, да?
Polymarket.com.
Да.
Надо залогиниться, я попробую. Вот. Кстати, есть Bet in a Science.
Вот я хотел с тобой философскую тему поднять, на эту тему.
Про Science?
Да, про Bet in a Science, и лабораторная и венчурная всякая история. Коли у нас уже так это... У нас есть еще что-то по основной части?
Нет.
Супер. Слава богу. Терпеть это не могу.
Да.
Теперь о важном.
Так.
Я тут прочитал... Ну, это не новая концепция, но сейчас в некоторых там прогрессивных местах, не будем говорить каких, активно думают над инвестированием в людей. Никогда не слышал про такую историю?
Ну,
типа идея такая, что ты видишь молодого перспективного одаренного.
Да.
Глаза у него светятся, и видно, что он на нем пахать можно.
Ой, какая прелесть.
Вот. Ты ему говоришь, дружище, я закрою твой студенческий долг, да, где, в местах, где он у тебя есть, а ты за это откошляешь мне 20% всех своих доходов, которые ты за жизнь заработаешь.
Короче, как продюсер.
Типа того.
Так.
Вот. И, короче, вот пытаются сейчас легитимизировать историю профит-шеринга от человеков. То есть все как бы доходы, которые ты заработаешь в legal поле, ты их как бы по сути продаешь за фиксированную сумму сейчас.
Uh-huh.
И типа появляется целый, ну там а-ля появляется, зарождается целый класс венчурных таких инвесторов, которые инвестируют именно в людей. Uh-huh. И мне что-то так эта тема зацепила, потому что все остальное это же по сути суррогат на инвестицию в людей. Вот если реально это круто сделать, ну, предположить, что он там не обналичивает, там, не прячет от тебя эти доходы, не имеет такой возможности, да, в мире абсолютно нефинансовой транспарентности, это же очень крутая тема. Потому что у тебя там, например, ты, будучи ученым, студентом там или еще кем-то, особенно ученым, там, какую-нибудь лабораторию ты пилишь, там, какое-нибудь лекарство изобретаешь, тебе эти 100 тысяч баксов, они радикально жизнь поменяют.
Угу.
Там, в моменте.
Так.
И ты готов за это заплатить там 5% роялти там будущего себя. Это же классный, ну, вообще такой рынок. Немножко на работорговлю похоже, но это только с первого рога взяли.
Да. Окей, то есть ты убираешь просто деньги, как мерило стоимости человека, и говоришь,
Ну, как ну бы... типа, зачем мы это все пропускаем через призму, как сказать, корпоративную, понимаешь? Вот что такое пресид-инвестиция? Ага. Ты ж просто в паренька денег даешь, так и так.
Так.
Просто в какой-то странной юридической оболочке.
Да.
Ну, не получится у него этот стартап, получится какой-то другой.
Да.
Как бы зачем его ограничивать этими рамками, когда ты можешь просто сказать, вот, вот тебе полмиллиона баксов, чел, я в тебя верю.
Да.
Все, что теперь, ты за жизнь 10% мой, заработаешь, да, там 10% от того, что за жизнь заработаешь, мое.
Как это скреплять договорами? Какими? Это смарт-контракт? Что это?
Слушай, ну вот там, да, я говорю, это не для всех экономик подходит, потому что наши, как бы, в наших реалиях.
Ну да, он скажет, да, окей, я согласен.
Я согласен. Где подписать, что подписать? Вообще без разницы. Любую папиру неси, я все подпишу.
Через месяц трубки не берет. Ну, как бы так,
не, ну, из жизни. Да, но в целом, как бы, как идея, как вот ты любишь же утопичные концепты, мне кажется, штука классная.
Так, а, в общем-то, социальный рейтинг в Китае, цифровой рубль, это все же про это самое. То есть вам будет государство выдавать цифровой рубль в зависимости от ваших скиллов и, главное, value, которую вы государству приносите. Это просто сейчас никто не говорит. Это будет через 5 лет, возможно, уже элементы этого. Цифровой рубль, пожалуйста, у него будет вестинг. Все, он будет истекать срок. Вы принесли value в этом месяце, только потратьте. Поэтому, да, это вообще вещь, которая неизбежна. Где здесь крипта? Не знаю, вот, ну, вот в твоей вот этой вот истории.
Ну, в моей истории, что если все платежи у него, да, они ну, простреливаются насквозь, да, если все он получает, все, что в жизни он может получить, это так или иначе какая-то цифровалюта, ты единым смарт-контрактом на него нагружаешь,
да.
И понеслась. Ну. Просто мне сама эта идея, она нравится, честно говоря, потому что я вот сам, как бы, там, и с той, и с другой стороны был, мне кажется, что инвестиции в людей — это самая какая-то, знаешь, как бы органическая история. Да. Потому что ты больше, на самом деле, ни во что деньги не вкладываешь. Согласен. Так, если задуматься.
Да. Слушай, ну это вот техническое исполнение, наверное, уже возможно, когда будут какие-то чипы там встраиваться в людей и так далее. Просто сейчас вот думаю, как технически. Ладно, юридически бог с ним, но технически вот чип в руке, все, там все транзакции видны, а если... условно, они пошли не по плану, то у человека начинает шкалить давление.
О, Господи.
Отключаться почки.
А потом
печень.
Еще давай тот фильм вспомним, где они органами забирали потом, знаешь, как бы за недостачу. Не, слушай, там все равно какая-то презумпция, знаешь.
Личное банкротство.
Да, и лимит ответственности. Ну, то есть это все равно венчур.
Угу.
Надо воспринимать это как венчур.
Угу.
И не как более. Сейчас есть в медицине, в медтехе, похожие истории. Там, короче, это инвестирование не в лаборатории, в покупку этих лабораторий, а инвестирование в профит-шеринг, ну, типа, в разделение прибыли при условии, что эти исследования дадут какой-то выхлоп. Mm-hmm. Ну, то есть, грубо говоря, если ты разработаешь там какое-то лекарство, какое-то вещество, там, что-то вот это, то вся прибыль с продаж, половина моя.
Mm-hmm.
Если не разработаешь, ты мне ничего не должен. И вот это как бы, ну, и мне рассказывали, что в тот момент, когда это получается, эти контракты начинают стоить миллиарды день в день. Uh-huh. Их выкупают фармкомпании. То есть, ну, как бы классная штука.
А где это все? Это не у нас?
Не у нас.
А у нас нет такого?
Ну, у нас много другого.
У нас есть биотех вообще в России?
Слушай, он есть, он только начинается. Это вообще, это не просто биотех, это инвестиции в науку. Uh-huh. Да, грубо говоря, любые ресерчи. Да, это же не обязательно лекарства. Это может быть патент, это может быть право. То есть это хорошо работает там, где развит рынок интеллектуальных прав. И где ты можешь четко провести однозначное соответствие между патентом, да, на что-то и доходами от этого патента в будущем полученными. Где вот этот институт патентования и роялти с патента, он работает хорошо. Вот. У нас может так быть? Наверное, да.
Понятно. Ну, хорошо, пусть будет так. Если может. Будем просто дожидаться этого.
Вот, и это как бы такие, знаешь, это вещи близкие вот к этому.
Хорошо, смарт-контракт, то есть в основе всех этих историй, то есть любые смарт-контрактные блокчейны, в первую очередь эфир, могут выиграть от этой вещи. Ну и, соответственно, лейеры разного уровня, производные от эфира. Или Solana, например. Окей.
Ты бы взял? Ну, вот если бы, вот, ты знаешь, интересный разговор. Вот если бы тебе 23-5-летнему вот тогда пришли и сказали: дружище, вот тебе там 200 тысяч долларов в моменте на, там, на то, чтобы, на, так сказать, на поднятие штанов.
Настроение.
Настроение, да. Но все твои доходы в будущем 10% мои. Но ты знаешь, что от этого невозможно отвертеться. То есть реально ты с каждого заработанного рубля 20 копеек отгружал.
Ну, короче, да, Мефистофель.
А почему? Что-то плохого-то?
Нет, ну, просто продажи конкретно там не души, в данном случае, скилло. Я бы тогда взял, а сейчас нет. Потому что what the fuck. Тут еще, кстати, нужно какой-то надзорный орган, потому что молодежь будет продаваться просто за копейки. Просто за бесценок. А тут надо какой-то еще, вот знаешь, чтобы кто-то надзирал. Потому что это как-то слишком дешево можно купить на старте. А если ты к 7-летнему подойдешь, вообще за 500 долларов можешь купить.
Не, ну несовершеннолетних, давай разговор не будем брать.
Я вообще вот просто думаю, здесь возникает куча вот таких вот социальных вопросов.
Хорошо,
как-то нужно регулировать.
Можно вопрос к тебе на эту тему, коли уж на мою тропу философских рассуждений зашли. А тебе не кажется, что то же самое происходит с профессиональными спортсменами в юности? Рот ровно же это херня.
Угу.
То есть их эксплуатируют, они получают какие-то бабки, которые в основном забирают там какие-то посредники, потому что они не очень круты с точки зрения составления формальных обязательств. И потом они как бы к 30 годам, потеряв здоровье и стоимость на рынке, оказываются в итоге не сильно-то заработав. Это вообще характерно для всех профессий, у которых уровень дохода приходится на ранний этап
на
жизни.
На ранний этап жизни, да. Ну, вот, ну, собственно, поп-музыка или рок-музыка.
Да, а вот еще, ну, и это, кстати, на самом деле классная тема, потому что с юмористами то же самое.
Uh-huh.
Ну, вот смотри, там, допустим, какой-нибудь матерый комик, он сам себя, ну, там, комик или артист, он сам себя представляет и забирает, там, 95% выручки. А эти ребята, которые, там, стендап, они пачками, там, в известной организации, как бы, продаются за 3 копейки, а на них зарабатывают, там, достаточно большое количество бабла.
Вот оно как. Ну, это такой, значит, да, вопрос уже социальной справедливости и надзора.
Ну, почему ты туда не призовешь арбитров?
Может быть, какой-то... Да нет, я готов, просто это пока что настолько незначительный пласт людей, что это вообще просто погрешно.
Почему? Все, практически все творческие профессии, все спортивные профессии.
Их все равно мало. 1-2-3%. Когда мы будем говорить о 10%?
Ну, то есть страдающий процент тебя не интересует?
Вообще.
Понятно.
Погрешность. Мы должны думать о более широких народных массах.
Жестко.
Ну, в общем, ну, наверное, все. Спасибо.
Да.
Интересно, интересно, да, хороший вот философский такой отступ. Но, видите, крипта, она не только про курс и про...
Она еще и про молодость.
Депутат. Точно. Так что берегите молодость.
Кто по молодости шиткоином не торговал?
Да. Не обращайте внимания на котировки, особенно альтов, которые не собираются расти пока. Это я вам скажу по секрету в этом году. И увидимся next time.
Да?
Да.
Спасибо. До свидания.
Спасибо. Пока.